Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в передаче. Новый закон об исполнительном производстве. Судебные приставы смогут проникать в частные владения без согласия хозяев, а должники лишатся возможности выехать за границу. Возможно ли осуществление правового регулирования интернета? Кто и как сможет контролировать виртуальное пространство? Новые возможности для получения бесплатной юридической консультации. Московская хельсинская группа открыла юридическую приемную. Февраля 2008 года вступил в силу новый федеральный закон об исполнительном производстве. Старый закон с аналогичным названием и предметом регулирования, принятый более 10 лет назад, утратил силу. Новый закон представляет судебным приставам дополнительные возможности. Так, например, теперь они могут получать в кредитных организациях сведения о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств, а также сведения об иных ценностях должника, находящиеся на хранении в банке, например. Приставы смогут проводить опись имущества без согласия должника и будут готовить так называемые черные списки неплательщиков, которые впоследствии будут передаваться пограничникам. Так что неуплаченные вовремя алименты, например, теперь станут серьезной проблемой для тех, кто желает выехать за границу. Об особенностях нового закона я попросила рассказать заместителя начальника отдела организации работы судебных приставов исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов Москвы Елену Рязанцеву.
Приставу исполнителя появилось такое полномочие, как с разрешением старшего пристава без согласия должника входить в его жилое помещение для исполнения решения суда или иных органов. Ранее норма в таком виде прописана не была. Опять же, по поводу ограничения выезда должников за пределы Российской Федерации. Сейчас данная норма конкретно прописана в законе об исполнительном производстве и указано, что должника может быть ограничен выезд за пределы РФ на основании исполнительного производства, возбужденного по судебному решению.
Елена, давайте, чтобы было понятно, просто какие-то примеры конкретные приведем. Вот, например, если придет судебный пристав-исполнитель в отсутствие должника к его квартире, то есть он теперь может вскрыть его квартиру и провести опись имущества или нет? Или это неправильно понимают люди?
Это не значит, конечно, данная норма, что пристав будет входить и просто вскрывать помещение любое. Изначально должник у нас должен быть уведомлен. Опять же, уведомление это прописано в законе об исполнительном производстве. В каком порядке должник должен быть уведомлен о проведении исполнительных действий. И вообще о возбуждении исполнительного производства. И как раз здесь новая глава нашего закона – это извещение вызова в исполнительном производстве. Данная глава, она приближена более к нормам АПК и ГПК. И только после того, как в установленном порядке должник будет уведомлен о возбуждении исполнительного производства, могут какие-то исполнительные действия проводиться, в том числе и, значит, вход в помещение, занимаемое должником.
Но не при отсутствии должника в помещении.
Тут двоякая такая норма, здесь написано без его согласия. То есть должник может находиться внутри, просто закрыться и не пускать. Опять же, но если тоже в селении, например, взыскателя, если должник надлежащим образом уведомлен об исполнительном производстве, назначена дата, время, то есть и он не явился, здесь пристав может и без должника проводить исполнительные действия, опять же, но соблюдая, то есть понятые, составление акта, все, то есть как указано законом.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли будет приставом-исполнителем иметь на руках судебное решение в таком случае для того, чтобы проводить опись имущества в отсутствии должника, или достаточно будет, собственно, вот этого исполнительного листа?
По закону об исполнительном производстве, в телах производства, у него не должно быть судебного решения. То есть у нас исполнительный документ, только исполнительный лист.
А вот что касается ограничения выезда должников за границу, скажите, пожалуйста, как человек вообще может узнать, должен ли он что-то или нет? Например, человека оштрафовали в ГАИ. ГАИ отправляет этот квиток приставам-исполнителям, они возбуждают исполнительное производство, за это время человек уже успел все свои долги погасить. И вот если он соберется уезжать, а исполнительное производство в отношении него не прекращено, при том, что штраф, например, оплачен, что делать этому человеку?
Изначально, если он знает, что есть это исполнительное производство, он должен обратиться в службу приставов по месту его регистрации, по месту нахождения, и выяснить у судебного пристава, есть ли ограничения на выезд. В крайнем случае, он может обратиться к нам в управление, где ведется база учета вот этих постановлений и выяснить здесь, закрыт ли ему выезд, скажем так, из Российской Федерации. А по поводу того, что у него уже оплачено, Но к нам приходят исполнительные документы, и не всегда они при направлении органу, которого вынес, проверяют, исполнено решение или не исполнено. Это очень часто с постановлением, это именно органов ГИБДД, когда присылают постановление, уже оплаченное нам. В данном случае наш должник, он должен прийти к приставу и предъявить им документ, подтверждающий то, что он оплатил. Копия квитанции там или что-то еще.
Хорошо, а если человек хочет вот застраховаться от возможных каких-то проблем, то есть ему следует прийти в территориальное управление службы судебных приставов, ну, вне зависимости от того, это Москва или Нижний Новгород, например, дадут ли службе судебных приставов какую-то бумагу, которую можно взять с собой на границу перед поездкой на отдых за рубеж, например, чтобы, если вдруг в силу несовершенства коммуникации информация не дошла до пограничников, человек все-таки выпустили на основании вот этой официальной бумаги из службы судебных приставов? Или как? Или
ему... Может быть такая ситуация, что он мог быть должником, например, в другом каком-то субъекте, то есть проживал какое-то время, например, в Москве, здесь кому-то задолжал, здесь возбуждено исполнительное производство, а при этом он выезжает на территорию Москвы, другой регион. Москва его может ограничить выезд, а тот регион нет. Если он приходит в свое управление, они дают ему информацию только именно по своему региону. Поэтому в основном должно быть исполнительное производство по месту регистрации должника. По поводу справки, мы пока не выдавали таких документов, но думаю, что проблем нет, если он напишет какое-то письменное заявление.
То есть я правильно поняла, Елена, что человек до конца не может быть уверен, есть за ним какой-то долг или нет? Возбуждено в отношении его исполнительное производство или нет? Особенно, если он несколько раз переезжал из одного места в другое, из одного региона в другой. Единой какой-то базы, где содержится вся информация о конкретном человеке, должен он кому-то что-то или не должен, не существует.
Согласно закону, база должна быть создана единая по всей Российской Федерации. Пока еще нет.
То есть пока ее нет, и люди должны действовать на свой страх и риск, грубо говоря.
Ну, здесь процентов как бы 90-100 случаев, то, что производство исполнительно возбуждается по месту регистрации. То есть он должен быть обращаться туда, где он живет.
Скажите, пожалуйста, а вот, например, ограничение на право выезда, оно зависит ли от того, сколько человек задолжал? Ну, то есть он остался должен оплатить штраф 100 рублей или не заплатил налогов там на 1,5 миллиона рублей или не платит там алименты на протяжении последних 10 лет, и это тоже большая сумма накапала. То есть вот сумма здесь имеет значение?
Согласно закону, здесь имеет значение просто неисполнение. Именно судебного решения. То есть если это постановление того же органа ГАИ или административной комиссии, согласно новому закону, здесь ограничения быть не может.
Ограничения для выезда?
Выезда, да.
То есть в случае, если, например, было судебное решение о обязанности уплатить задолженность по алиментам, вот тогда человека ограничат. А если он вдруг не заплатил какой-то штраф и по этому поводу никаких...
Ну, штраф, если это судебный, это одно. Если это штраф органа ГАИ, тогда ограничение согласно этому закону не может быть выставлено.
Сказала заместитель начальника отдела организации работы судебных приставов исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов Москвы Елена Рязанцева. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе. Возможно ли осуществление правового регулирования интернета? Кто и как сможет контролировать виртуальное пространство? Новые возможности для получения бесплатной юридической консультации. Московская хельсинская группа открыла юридическую приемную. Почему эксперты критикуют новый закон об исполнительном производстве? Экспертное сообщество не разделяет оптимизма по поводу введения в действие нового закона об исполнительном производстве. В частности, юристы отмечают репрессивный характер закона и указывают на противоречие некоторых его положений Конституции Российской Федерации. Накануне я записала интервью с доктором юридических наук, профессором, членом независимого экспертно-правового совета Юрием Мироновым и попросила рассказать его, что же так не устраивает экспертов в новом законе об исполнительном производстве. Владимир Иванович, насколько я знаю, вы делали экспертное заключение по поводу закона об исполнительном производстве. Скажите, пожалуйста, действительно ли это такой страшный и ущемляющий права обычных граждан документ, как об этом говорили в последнее время журналисты, или все-таки в нем есть очень много хороших каких-то моментов, хороших положений прописано?
Вы знаете, в чем дело? Ну, всегда палка-то бывает двух концов. Я вот лично ожидал бы от закона об исполнительном производстве того, чтобы мы все-таки перестали выступать выступать в качестве белой вороны в Европейском суде, который постоянно бьет по рукам наше государство по поводу того, что у нас не исполняется решение судов о взыскании бюджетных средств. Так вот, этот закон, он как раз проблему-то эту не решил. Наоборот, он содержит отсылочную норму о том, что вот бюджетные денежки будут взыскиваться по правилам бюджетного законодательства. А закон об исполнительном производстве, он как раз построен на ограничении прав физических лиц. То есть он прежде всего направлен на то, чтобы физические лица исполняли свои обязанности. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо, когда, в общем-то, речь идет о том, что вынесено законное судебное решение, вступившее в законную силу, когда граждане между собой не могут разобраться, и, в общем-то, государство им в этом помогает исполнить свои обязанности. А вот если мы с вами говорим вот с точки зрения вертикали власти и отношений гражданин власти, то, конечно же, сейчас служба судебных приставов получила большущие полномочия по отношению к физическим лицам. Поэтому, в общем-то, здесь очень-очень много вопросов. Как эти полномочия будут реализованы, использованы?
Владимир Иванович, самыми скандальными называют, пожалуй, два момента, которые теперь содержатся в новом законе об исполнительном производстве. Первый касается ограничения на выезд за рубеж должников, а второе касается возможности судебных приставов в случае отсутствия должника дома вскрывать его жилое помещение или любое другое помещение и производить опись имущества. То есть в первом случае это фактически ограничение конституционного права на свободу передвижения, а во втором случае это очень похоже на несанкционированный судом обыск. Вот скажите, пожалуйста, это излишняя паника со стороны журналистов, наблюдателей, обычных граждан? Может быть, закон все-таки как-то ограничивает права судебных приставов в этом отношении?
Конечно же, ограничивает, потому что это же не по всем категориям дел, не по всем видам исполнительного производства. Здесь, в общем-то, как ограничение возможно по делам о взыскании алиментов. И, в общем-то, я могу сказать, что взыскание алиментов и раньше было, если у нас выезжал человек на постоянное место жительства и в другую страну, ведь ему надо было тоже либо заключить соглашение, либо судебным решением установить порядок выполнения обязательств перед несовершеннолетними, которые у нас остаются в государстве. Поэтому здесь-то вот как раз не очень многое изменилось. Но вот по отношению к другим долгам, ведь там же сказано не только вот алиментные обязательства, но и по отношению к обязательствам Российской Федерации перед органами местного самоуправления, региональной властью. Это означает, что теперь гражданин, он не только, в общем-то, по обязательствам алиментным несет такой вид ответственности в виде невыезда за рубежи нашей Родины, но еще по обязательствам перед нашими государственными структурами. То есть, опять-таки, у нас гражданин ставится в зависимое положение вот от этих самых структур, которые к нему могут предъявить претензии, оформить их в судебном порядке, и если гражданин эти претензии не удовлетворил, например, он считает незаконным решение его обжаловать, то, в принципе, путь за рубеж будет закрыт. То же самое касается, в общем-то, и исполнения решений о вселении и выселении. В общем-то, там сказано действительно, что должника можно выселить, если он отсутствует, вывести, и там прописана процедура, как там хранить вещи, там 2 месяца, потом они могут быть реализованы, деньги поступают на депозитный счет службы судебных приставов. Но ведь то же самое, наверное, в общем-то, применение этих мер, конечно же, должно быть санкционировано судом.
Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, а как быть человеку, которого остановили на границе и не выпускают за пределы Российской Федерации, ссылаясь на то, что он должен исполнить какое-то решение суда, которое не исполняет, при том, что человек находится как раз, его дело находится в стадии обжалования, например, а исполнительное производство, тем не менее, уже возбуждено. Можно ли потом кому-то предъявлять претензии и кому? И можно ли с кого-то будет потребовать упущенную выгоду, неустойку в случае, если сорвались какие-то важные переговоры, компенсацию морального вреда, наконец?
Теоретически можно, но мы опять-таки упираемся в ту же проблему, о которой с вами говорили в начале. Это взыскание бюджетных средств. Мы с вами говорим, что это как раз властная структура, ведь служба судебных приставов – это тоже властная структура. Вот если она применяет такие санкции, то, конечно же, человек, если он считает незаконно, тем более представляете, если решение потом впоследствии вдруг будет отменено, на основании которого гражданин был, в общем-то, лишен права вести переговоры за границей. И, в общем-то, конечно же, возникает вопрос и опять-таки о взыскании бюджетных средств. А этот вопрос законом об исполнительном производстве опять-таки не решен.
Ну, так и что делать с людям-то в этой ситуации?
Ну, людям жаловаться. Я думаю, опять-таки у нас вот сейчас такую статистику привели в российской газете о том, что у нас количество обращений в Европейский суд возросло с 30 тысяч до 100 тысяч. Я думаю, что после введения в действие этого закона, вот что касаемо получения бюджетных средств, и вот в том числе и компенсации морального вреда за незаконные необоснованные действия в отношении физических лиц с должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления, у нас проблема останется, будет только расти количество обращений в Европейский суд. Мой прогноз таков.
Владимир Иванович, вы какие-то страшные вещи говорите, потому что тут полная безысходность слышится в ваших словах. Ну, может быть, как-то можно подстраховаться? Человек же может просто не знать о том, что за ним числится какой-то долг.
Может быть и такое, потому что у нас есть и процедура выдачи судебного приказа, поэтому он может, в общем-то, получить этот приказ намного позднее того времени, когда он был вынесен. Здесь страховки нам никто не дает. К сожалению, законодатель, в общем-то, страховки от незаконных действий службы судебных приставов и других государственных органов нам сейчас не дает.
Хорошо, тогда, может быть, у вас есть какие-то соображения относительно того, почему вдруг в таком виде приняли этот закон об исполнительном производстве? Какова была конечная цель? Отыграться на гражданах, попытаться с них чего-то собрать, чего они сами не отдают, ну, в частности, государству или друг другу?
Я думаю, что цель очевидна закона. Конечно же, чтобы прежде всего граждане выполняли свои обязательства и прежде всего, опять-таки подчеркиваю, перед государственными структурами и органами местного самоуправления, а потом уже и между собой выполняли обязательства, которые на них возложены судебным решением, актом административного органа. Но у нас, в общем-то, все так строится. Я вот недавно тоже посмотрел, ведь все бюджетные поступления, смотрю, в общем-то, на 48%. Это все наши граждане платят, остальное, в общем-то, не исполняется. Поэтому, опять-таки, все построено на том, чтобы физическое лицо, мы с вами, добропорядочные граждане, в общем-то, все платили. И если мы что-то не заплатили, вот против нас будет действовать дубина исполнительного производства.
Ну, а есть ли какие-то основания для обращения в Конституционный суд с тем, чтобы проверить на конституционность отдельные положения этого закона об исполнительном производстве?
Вы знаете, в чем дело? Тут надо смотреть конкретную ситуацию, потому что вот закон есть, надо же, чтобы обратиться в Конституционный суд, надо еще, чтобы норма была применена. Вот очевидно, мы с вами можем говорить, право на жилище-то все-таки конституционно, если кто-то к нам будет врываться без судебного решения. В общем-то, я думаю, что это право нарушается, поэтому в каждом конкретном случае надо решать по каждой конкретной норме. Но опять-таки, вот мне кажется, что баланс конституционных интересов, ведь Конституция провозглашает права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, их соблюдение обязанностью государства. Так вот, если у нас будет, что произошло с этим законом об исполнительном производстве, если у нас все-таки интерес государства, государственных органов ставится выше интересов граждан, а это очевидно вот по положению этого закона, я думаю, что у нас возникают проблемы и возможности обращения в Конституционный суд при применении конкретных норм этого закона. Я думаю, мы тоже будем в этом участвовать, потому что, ну, очевидно, что вот этот перекос, он в этом законе усматривается.
Сказал доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Юрий Миронов. Ну а теперь пришло время для специальной рубрики руководителя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
В Москве открылась бесплатная юридическая приемная Московской хельсинской группы. МХГ получила средства на это от российского государства впервые в своей более чем 30-летней истории. О работе этой приемной расскажут сотрудники МХГ Андрей Прибылов и Елена Бурминская. Пожалуйста, Андрей.
Это продолжение прежней деятельности Московской хельсинской группы до начала 2000-х годов, когда аналогичная общественная приемная была в нашей организации и пользовалась большой популярностью среди граждан. Количество проконсультированных граждан доходило до 1000 в год, порядка 5000 письменных консультаций.
То есть... Это будут только консультации? Или и судебное сопровождение?
Я думаю, что в исключительных случаях возможно и судебное сопровождение.
Смогут ли обращаться в приемные жители других городов или только москвичи?
Обращение из других городов либо письменное, либо если человек приедет на прием очно, тогда получит точную помощь. Ну, возможно, еще телефонные консультации.
Кто будет вести прием?
Планируется участие студентов юридических факультетов города Москвы. С одним из вузов у нас уже заключен договор о сотрудничестве, где они обещают ежемесячно направлять нам от 2 до 4 студентов вот, для прохождения практики.
Теперь слово Елене Бурмицкой. В приемной Московской хельсинской группы вы будете доводить дело до международных судов, если нет надежды здесь, в России, решать эти дела?
Безусловно, акцент будет сделан в рамках приемной именно на использование внутренних национальных механизмов защиты прав человека. Дело в том, что добиться каких-то изменений в России именно на системном уровне можно, не забрасывая Европейский суд, например, жалобами, да, а лишь последовательно продвигая его рекомендации, его принципы, его стандарты здесь, на уровне судов, на уровне взаимодействия с правоохранительными органами, когда юрист вступает, например, на уровне предварительного следствия в процесс.
Приемные рассматриваются все поступающие жалобы или существует какой-то принцип их отбора?
Общественная приемная будет оказывать помощь в поиске адвокатов, которые смогли бы вступить в это дело и помочь, как в Москве, так и в регионах. А будет оказывать помощь в виде подготовки экспертных заключений для того, чтобы они предоставлялись в суд наряду с другими материалами. И, допустим, как-то ориентировали юриста, который будет работать на месте, каким образом решать эту проблему оптимальным способом. Планируем в исключительных случаях, действительно, которые имеют высокую социальную значимость, вступать в процесс, может быть, в виде наблюдателей, либо представителей. Вот. Но, к сожалению, этот вид деятельности мы не можем настолько широко развить, потому что мощность общественной приемной, ее ресурсы в данный момент, даже с учетом государственной поддержки, которую мы получили в виде гранта от общественной палаты, недостаточно, к сожалению, для этого.
В заключение сообщаю адрес юридической приемной МХГ. Улица Сивц-Вражек, дом 19. Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону 607-7404. Повторяю, 607-7404.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сразу после сводки новостей во второй части программы разговор о том, кто и как сможет контролировать виртуальное пространство, а главное, нужен ли для этого специальный закон. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода» новости.
В Москве 7:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. В России за месяц до президентских выборов начинается агитационная кампания. В СМИ появятся агитационные материалы 4 зарегистрированных кандидатов – Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Андрея Богданова. В Москве вчера прошел пикет в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на его адвоката Елену Львову. Служба утверждает, что... глава службы опроверг заявление защитницы Алексаняна о том, что в следственном изоляторе ее подзащитный не получает нужной медицинской помощи. В Чечне у границы с Северной Осетией произошла перестрелка. Усиление рубежное, а группа боевиков обстреляла автомобиль с чеченскими милиционерами. Ответным огнем один из нападавших был убит. В Багдаде жертвами 2 взрывов в пятницу стали не менее 72 человек, более 100 ранены. Эти теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние месяцы. Число жертв взрыва на Шри-Ланке возросло до 20, ранено не менее 50 человек. Бомба взорвалась в пассажирском автобусе. Власти обвинили в организации теракта сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». У Пентагона нет четкого представления о боевых действиях в Афганистане, заявил командующий американским корпусом морской пехоты генерал Джеймс Конвей. Он отметил, что продолжается рост числа вооруженных нападений, организованных талибами, и количество жертв этих нападений. В Кении власти и оппозиция договорились о совместных действиях для прекращения междоусобицы, возникшей после недавних выборов.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрела модельный проект закона об интернете. По большому счету, модельный закон – это некий шаблон наподобие типового договора. Его положения носят не обязательный, а рекомендательный характер и предлагают возможные, но не конечные варианты решения правовых споров. В студии «Радио Свобода» один из авторов модельного законопроекта об интернете, юрист, эксперт Института развития информационного общества Юрий Храмов, доктор юридических наук, профессор, завкафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности Михаил Федотов и юрист-специалист в области авторского права Андрей Миронов. Для начала, несколько забегая вперед, я хочу сказать, что по итогам обсуждения на этой комиссии было принято решение, что скорее в том виде, в котором сейчас существует этот модельный законопроект об интернете, его лучше положить в основу некой декларации, которую впоследствии могут подписать представители стран, входящих в СНГ. Также участники, собственно, этого заседания пришли к выводу, что регулировать, может быть, интернет и нужно, но делать это следует внесением соответствующих изменений в какие-то профильные законы. В уголовное законодательство, в закон о связи, закон о средствах массовой информации, гражданский кодекс, ну и так дальше. Об этом, обо всем мы сейчас, я надеюсь, поговорим, но самый первый вопрос я хочу адресовать Юрию Храмову, вам, как автору этого модельного проекта. Насколько я поняла, вы рассматривали интернет как некий транспорт, как некое средство для передачи информации, и вот, собственно, все положения этого законопроекта, которые здесь прописаны, основываются вот исходя из этих позиций. То, что касалось контента, в этом модельном проекте вообще не прописывалось никак.
Совершенно верно. При подготовке закона мы исходили из целого ряда сложившихся уже практик, сложившейся терминологии. В частности, в основу закона были положены результаты изучения того законодательства, которое сейчас в мире уже есть. Были положены в основу те наработки, которые есть в различных международных организациях. И говоря об интернете, мы исходили из того определения интернета, к которому пришла рабочая группа ООН, сформулировавшее понятие интернета как глобальной информационно-телекоммуникационной сети, связывающей информационные системы и сети электросвязи различных стран посредством глобального адресного пространства, основанном на использовании интернет-протокола TCP и протокола передачи данных.
Но, насколько я понимаю, вот с точки зрения обывателя, гораздо важнее регулировать не то, как это все происходит технически, и устанавливать здесь какие-то нормы, хотя наверняка это и нужно делать. Важнее понимать, что происходит внутри, ну, в контенте, в самом содержании. Проблемы, претензии-то больше всего именно к содержанию того, что находится в интернете, к содержанию сайтов, к возможности распространения какой-то недоброкачественной или запрещенной рекламы, рекламы запрещенных товаров и услуг, к призывам к насилию и межнациональной расовой розни. Можно ли решать проблемы, Михаил Александрович, проблему интернета, не рассматривая, собственно, его содержание, не касаясь содержания?
Вы знаете, мне кажется, что вот та задача, которую авторы проекта перед собой поставили, задача очень разумная, очень нужная. Другое дело, что она не должна решаться на уровне модельного закона, потому что главная задача, вот, которую я вижу решаемой в рамках этого проекта, это задача тезауруса, это задача определения понятий. Потому что любой правовой акт, к как кирпичная стена складывается из кирпичей, так и любой правовой акт складывается из определенных понятий и соотношений между этими понятиями. У нас сегодня есть некие, я бы сказал, такие зачатки информационного законодательства, и на нем строить, конечно, законодательство об интернете невозможно. И вот то, что уважаемые коллеги предприняли эту попытку, они пытаются как бы создать вот эту терминологическую базу для законодательства об интернете. Я бы сказал, что это скорее даже проект не об интернете, а о неких базовых принципах правового регулирования деятельности в интернете. Но такой закон не нужен. Вот в чем вопрос. Потому что это закон слишком высокого уровня абстрактности для сегодняшней российской правовой системы.
Потому что касается многих отраслей права или по каким-то еще причинам?
Не только. Он сразу пытается соединить вместе очень многие абсолютно неизвестные вещи. Вот то, что сейчас Юрий прочитал определение, что такое интернет. Значит, помимо термина информационно-телекоммуникационная сеть, которая уже существует, этот термин уже существует в нашем законодательстве, в законе об информации, информационных технологиях и защите информации. Все остальные термины законодательно не определены. То есть чисто юридически это абракадабра.
Иными словами, если два человека решат в суде выяснять какие-то отношения, конечно, между собой в случае возникновения, конечно, между ними спора, связанного так или иначе с использованием интернета, то судья совершенно не поймет, как с этим
быть. Да, он не поймет, о чем идет речь.
Андрей, вы же большой практик. Вы очень много, насколько я понимаю, участвовали в судебных заседаниях, которые касались вот как раз подобных разбирательств.
Я могу сказать, что судебная практика относительно интернета, относительно применение права относительно правоотношений, которые в интернете возникают, формируется, во-первых, в силу общего уровня образованности судей и конкретных судей, которые рассматривают эти дела, что они должны понимать и представлять, о чем вообще идет речь в иске, о чем говорит истец, о чем говорит ответчик. И во вторую очередь, и тоже, может быть, даже во вторую первую очередь, отношения между сторонами должны каким-то образом быть урегулированы, например, договором. Практика показывает, что стороны в договорах между собой часто используют некую терминологию и раскрывают ее. В первую очередь это делается для взаимопонимания самих сторон, и во вторую очередь с прицелом на возможные будущие судебные разбирательства, чтобы у судьи возникло определенное однозначное толкование тех терминов, которые используют в договоре, тех терминов, на которых стороны общаются между собой. То есть это то, что можно сказать, в правовое обыкновение уже складываются определенные отношения относительно тех или иных вещей, да, тех или иных сущностей, которыми в том числе является интернет и сайт. Что касается контента, содержимого интернет-страниц, интернет-сайтов, это не предмет регулирования подобного закона совершенно. И здесь Юрий абсолютно прав, что они эту сферу просто не рассматривают в законе.
То, что сделали ребята, это очень хорошо, это очень полезно. Но это полезно для того, чтобы потом сделать на этой основе некий базовый закон. Может быть, да, о принципах праворегулирования в интернете. Но у него должны быть выходы на конкретные проблемы. В этом проекте много очень хороших слов, но это добрые пожелания. Например, что государство должно поддерживать развитие интернета. Или что государство должно поддерживать многоязычие и многокультурность в интернете. Безусловно. Очень хорошо. Но это опять-таки это общие слова. На уровне таких принципов пожеланий, хорошо, но надо идти дальше. Здесь должны быть какие-то выходы. У правового регулирования интернета есть конкретные проблемы, которые могут решаться, в том числе и на уровне национального законодательства, хотя бы частично. Например, проблема налогообложения предпринимательской деятельности в интернете. В интернете есть предпринимательская деятельность?
В самом интернете нету. Интернет – это информационная среда.
Вот тут и начинаются разговоры. Что это информационная среда, что там никаких гражданско-правовых сделок не заключается.
Зарабатывать деньги в интернете допустимо.
Значит, зарабатывать деньги допустимо.
Под интернетом. Я хотел вернуться к вопросу о терминах.
Вот видите? Вот все правильно.
Мария, если можно, я чуть-чуть прерву Михаила Александровича. Давайте учитывать все-таки статус этого документа, тот, который обсуждался, о том, что это проект модельного закона, который сочинялся не под Россию,
а сочинялся под условия возможного дальнейшего использования разными странами СНГ. Вот это прозвучало на комиссии, это ситуация, которая была реально у нас. Нам нужно было суметь сбалансировать между теми различиями в правовой культуре и в правовых взглядах вообще, которые есть в странах СНГ. Когда мы говорим о той же государственной поддержке, основа для осуществления этой поддержки в разных странах разная, бюджетные системы разные. И детализировать ее до необходимого уровня нельзя. Мы были вынуждены ограничиться формулировкой «государство осуществляет поддержку» и уточнить те сферы, которые государство должно поддерживать интернет, прежде всего социальные сферы. Вот возьмем живой пример. Есть фонд «Подари жизнь», есть группа «Доноры детям». Работают они с детьми, которые болеют онкозаболеваниями. Дети иногда несколько месяцев, иногда несколько лет проводят запертые в бокс. Интернет для них – это единственный источник общения. Вот должно ли государство, а на мой взгляд должно, не просто должно, а обязано, предоставить им доступ в интернет. Сейчас это делается за счет средств благотворителей, волонтеров, там, ну, кто что может. Но по большому счету, таким вот детишкам, таким людям, у кого ограничен доступ, решить проблему их неравенства в доступе к интернету обязано государство. И эти вещи, они попали в проект закона для того, чтобы послужить основой дальше при развитии уже в сфере национального законодательства. Была проблема обхватить необъятную СНГ, и решить эту проблему, конечно, было нельзя. Если бы вопрос стоял о законе для России, конечно, он был бы во многом другом.
Получается, что вы сейчас в роли оправдывающего
человека.
Я сейчас
не оправдываюсь. Я сейчас как раз объясняю, из чего мы исходили, когда делали сам
вот
закон.
Когда писали вот этот текст.
Когда
вот
писали этот текст, да.
Я понимаю, как возникла эта идея. Парламентская ассамблея стран СНГ
решила,
что им нужен модельный закон об интернете. А дальше включились в эту работу и стали ее делать. Они задачу выполнили. Но задача была сформулирована неправильно. Не надо было делать закон об интернете. Это бессмысленно, потому что интернет, он как космос. У него нет границ. Он может регулироваться только трансгранично. Но есть вопросы, которые могут регулироваться на уровне национального законодательства. Например, коммерческая деятельность в интернете. Вот я все-таки возвращаюсь, потому что есть коммерческая деятельность в интернете, хотя действительно есть вопрос, а что есть коммерческая деятельность? Есть второй вопрос, а что есть интернет? Да. Это такой терминологический, здесь болото. Здесь
с
болото.
Использованием интернета. Да. Коммерческая деятельность с использованием интернета.
Использованием в нем самом ли внутри.
Да.
Предложи есть... оферты или публичные в виде там товаров, услуг, все что угодно. Это очевидно есть. Но практика опять же показывает, что ряд компаний, которые работают в интернете, чувствуют себя прекрасно, платят налоги, находят внутри себя силы обозначать свою деятельность каким-то образом, как-то ее идентифицировать и в целях налогооблагания. И в целях учета прибыли деятельность для акционеров этих компаний. И здесь вот как раз бизнес уже сформировал свои методы и способы регулирования. И он уже приходит в государство и говорит, вот наша налоговая декларация, пожалуйста, возьмите ее. Вот наш баланс, примите его, принимайте его каждый месяц. Вот налоги, которые мы платим.
Но это все равно делается все на добровольных началах.
Почему?
То есть если люди не захотят платить налоги и будут использовать интернет для того, чтобы предоставлять товары и услуги, они не будут платить налоги.
Значит, практика показывает, что если человек не хочет платить налоги, то он не платит.
Неважно,
вне зависимости от интернета. Интернет здесь ни при чем. Вообще, нужно понимать, что интернет – это просто среда, как космос, как мировой океан. И поэтому регулирование здесь должно быть точно такое же, как в космосе и как в мировом океане.
А как же быть, когда в этом интернете вдруг кто-то нарушает права конкретного человека? Что делать в этой ситуации?
Вы правильно сказали. Кто-то нарушает права конкретного человека.
Надо же понять, кто это делает и как это понять.
Правильно.
Кто виноват, кто крайний?
Правильно. Задача найти, этот кто-то подпадает под юрисдикцию Российской Федерации или не подпадает. Если он находится физически на территории Российской Федерации, то подпадает. Даже если он сам иностранец.
И даже если сервер где-то там стоит. Важно, где он сам.
Правонарушение совершает не интернет, не сайт, не сервер.
А конкретный человек.
Конкретное лицо, конечно.
И не провайдер.
И вот этот человек, он где-то находится. Если он находится на территории России, значит, его можно найти, привлечь к ответственности, будь то ответственность гражданского права, уголовная, административная и так далее.
Сайт не виноват, интернет не виноват.
Существует опасение, что мы можем прийти к тому, что большинство вот каких-то заведомо неправомерных действий будут совершаться, неважно, какими гражданами Российской Федерации или иностранными гражданами за рубежом. То есть люди будут намеренно выезжать.
Нужно учитывать небольшой момент. В Уголовном кодексе прямо сказано: преступление, совершенное за границей Российской Федерации, наказывается, если имеется такое же преступление на территории Российской Федерации. То есть человек, укравший кошелек в Болгарии, приехавший сюда, если там их органы провели расследование, установили, что он виноват, и прислали сюда в установленном порядке судебное решение, что он виновен, здесь будет привлечен к ответственности.
То же самое будет происходить и с интернетом?
Совершенно верно.
Потому что вот как раз проблема того, кто будет нести ответственность, мне кажется, одна из основных и самых непонятных. В связи, опять же, с трансграничностью.
Значит, всегда интернета. Говорят, очень легко найти правонарушителя в реальном пространстве, так сказать, в офлайн, и очень трудно найти нарушителя онлайн, то есть в интернете.
Поэтому ищут крайних вместо нарушителей.
Правильно. Но это всегда так бывает. Всегда ищут под фонарем, там, где светло, а не там, где потерял. Но давайте возьмем простой пример. У человека в трамвае украли кошелек. В трамвае 40 человек едет. Кто украл кошелек?
Трамвай. Вот по логике, найти крайнего
трамвая, вагоновожатый. Вот по логике людей, сейчас, они говорят, виноват трамвай, виноват вагоновожатый, виноват самое депо трамвайное. А вы найдите вот того воришку, который украл кошелек. Вы думаете, это просто найти вот этого карманного вора в этом переполненном трамвае? Сложно. И в интернете сложно. Но ведь ловят же преступника.
Андрей, на ваш взгляд, с какими основными проблемами сталкиваются пользователи интернета в сети?
Правовыми проблемами? Ну, во-первых, я бы хотел сказать о рекламе. И о рекламе, которая в интернете повсеместно используется и которая зачастую нарушает законодательство о рекламе. И у правоприменителей, у антимонопольной службы нет достаточных знаний для того, чтобы пресекать и изменять эту тенденцию, эту традицию, которая уже существует в интернете. Это раз. Второй момент – это возможно, взаимоотношения сторон именно межличностные. Это как раз связанные с оскорблениями, с клеветой. Милиция уже хорошо в этом плане работает, они уже достаточно образованные, но при этом проблема остается. Третий момент – это, очевидно, вопрос авторских прав, вопрос копирования, свободного копирования или ограниченного копирования, платного, бесплатного. Об этом тоже можно говорить. Нуждаются ли они в законодательном регулировании? Тут нельзя однозначно отвечать, потому что часть вопросов уже урегулирована, просто нет правоприменительной практики именно. А часть вопросов упирается в терминологию, что мы используем. Нужно, наверное, очень долго и вдумчиво считать и понимать, что нужно вносить, что не нужно вносить.
Чтобы унифицировать термины.
Чтобы было понятно, о чем. Чтобы правоприменители понимали, о чем идет речь. Чтобы не создавали случайные, бездействующие, неэффективные нормы. Таковых уже за 15-летнюю историю России создано немало.
И не торопиться.
Ну и не торопиться. Разговоры-то о необходимости какого-то правового регулирования интернета ведутся уже, ну, по крайней мере, лет 9. Так, может быть, тогда и не нужно...
Нужно.
Нужно, Марина. Нужно. Дело в том, отсутствие правового регулирования любой сферы не исключает неправовые методы, которыми пользуются, а наоборот усугубляет ситуацию, когда они начинают этими методами пользоваться. Одно дело нарушить закон, которого нет, там и нарушения закона нет. И другое дело, когда ты прямо нарушаешь установленные законодательством нормы.
Но здесь нужна абсолютная точность.
Да.
Понимаете, закон, хороший закон, это высокоточное оружие. Он попадает только в цель, а все вокруг остается нетронутым. Плохой закон – это оружие массового поражения. Поражает все вокруг. Как правило, цель остается непораженной. Отделаться одними поправками нельзя. Потому что есть проблемы, которые заслуживают специального правового регулирования. В частности, например, проблема спама. Все знают, что такое спам. Но где легальное определение, что такое спам? Вот я считаю, что нужен закон о противодействии вот таким несогласованным рассылкам. Что-нибудь такое, что-нибудь в этом духе. Короче говоря, закон о спаме.
И можно воспользоваться опытом Соединенных Штатов Америки, например.
Не только. Такие законы есть в целом ряде стран. Вторая проблема. Распространение в интернете средств массовой информации. Потому что очень часто можно слышать, СМИ
это интернет. Интернет – это СМИ. Да, интернет – это не СМИ. Интернет – это среда, в которой в том числе распространяются средства массовой информации, в котором в том числе осуществляется интернет-торговля, в которой в том числе осуществляется реклама, ну и так далее. Это среда. Поэтому говорить о том, что давайте в закон о СМИ включая несколько норм, которые будут касаться интернета, это безумие, это неправильно. Это не от той кошки хвост. Дальше. Третий закон, может быть, который должен касаться вопросов, связанных с доменными именами, с доменными спорами.
А почему это нельзя было решить в четвертой части Гражданского кодекса, который только
что был? Потому что это не та проблема.
Это не та немножко. Это очень сложная проблема. Очень сложная. К ней нужно подходить очень аккуратно. Здесь микрохирургия должна быть.
Можно
да, пожалуйста, Андрей.
Немножечко вот относительно доменных имен. Есть международная практика, есть ИКАН, который распределяет доменные имена в сфере. Он утверждает правила, этих правил придерживается бывший Роснерос, ныне РУ-центр. И сфера доменных имен, она, с одной стороны, это адресное пространство и национальные какие-то домены, РУ, там, КИЗ, УА, а с другой стороны, это проблема самого по себе обозначения домена второго уровня. Является он объектом авторского права, является ли он просто универсальным локатором странички, да, адресом, и либо он является просто неким набором букв, которые связаны с цифровым адресом. И эта проблема не может быть однобоко решена в рамках законодательства одной страны. Это проблема надгосударственная, межгосударственная. Так же, как в свое время были созданы, разработаны нормы инкотермс относительно перевозок поставок, то же самое, вот, мне кажется, должно существовать относительно доменных имен. Некая такая надгосударственная, внегосударственная система регулирования этого доменного пространства.
Но я к этому добавлю все-таки одну идею. Дело заключается в том, что в свое время, когда появились только первые компьютерные программы, встал вопрос о том, как их охранять. Как их охранять как объект интеллектуальной собственности? Что это такое компьютерная программа? И тогда американцы сказали, ну вы как хотите, мы в своем законе напишем, что они охраняются по аналогии с литературными произведениями. И пошло именно так. И это сейчас является, так сказать, нормой международного права. Хотя, на мой взгляд, это абсолютная глупость. Компьютерные программы – это не литературные произведения. Их надо было охранять правом sui generis, то есть правом особого рода. Но это право надо было выработать. Его не стали вырабатывать. Взяли то, что лежало близко. Одна страна это ввела, все последовали за ней.
Вы знаете, к какому выводу, думаю, могут прийти слушатели после того, как прослушают вот эту передачу? Во-первых, они поймут, что действительно какой-то бардак творится в интернете, и действительно нужно наводить там какой-то порядок. И действительно нужно регулировать какие-то правоотношения, возникающие при помощи или при использовании сети интернет. Но с другой стороны, понятно, что это все решать надо, но непонятно, как это решать, но есть какие-то варианты. А если это когда-то и решится путем введения какого-то специального закона, который контролирует узкую отрасль, то это все равно произойдет еще лет через 5-10, потому что закон должен быть хорошо написан, он должен попадать ровно в цель. Спрашивается, а как тогда жить вот все эти 5-10 лет, пока этого ничего не будет принято? Нужно терпеть то, что широко рекламируются интим-услуги в интернете, то, что интернет просто засорен детской порнографией, рекламой наркотиков, рекламой алкоголя, призывами к национальной розни. Вот это все сейчас нужно
терпеть. У меня к вам встречный вопрос. Марина, где же вы бродите? По каким закоулкам интернета, чтобы вы все это знали?
Вы меня вогнали в краску. Вы меня вогнали в краску. Тем более, что не одному стоит программа, которая препятствует всплывающему опыту.
Не приходилось и не раз сталкиваться с тем, о чем она говорила. Действительно, хватает и детской порнографии, и проблема это есть, и наркотиками торгуют, и работорговлей. Много чего делается с использованием вот этой сети. Финансовые пирамиды.
Лекарственные препараты, много чего.
Много да, что делать. Но вот отвечая на вопрос, что там делать, ну, во-первых, от того, пройдет еще 10 лет, пройдет еще 5 лет или еще что-то, это нам во многом зависит от нас, потому что первый шаг уже сделан. Будет ли сделан второй шаг, зависит во многом от нас. Перейдем ли мы к конкретным правовым актам, которые начнут наводить порядок, потому что наводить порядок действительно надо. Нужно определиться с тем, кто должен наводить этот порядок. На сегодня интернет управляется тремя игроками основными. Это пользователи интернета,
гражданское общество, операторы услуг интернета, это не только провайдеры, это еще и те, кто торгует и так далее, и государство. И если мы вот эти взаимоотношения сейчас выведем на уровень акта о правовом регулировании интернета, где это будет более детализировано, и Россия рискнет принять такого рода акт, сделать следующий шаг, это уже будет шаг. Но зависит, будет ли этот шаг или нет, только от нас.
Относительно еще всех этих поводов, пропаганды наркотиков, рекламы ненадлежащей, недостоверной, это вопрос работы соответствующих органов, их уровня подготовки, с чего, собственно, и начал говорить. Второй момент – это уровень сознания и подготовки граждан, которые пользователи интернета непосредственно, которые готовы потреблять всю эту информацию или которые готовы и умеют ее фильтровать. Подход односторонний со стороны государства и закона он быть не может.
Когда-то я беседовал с одним очень умным человеком, он тогда был одним из руководителей ЮНЕСКО, и он мне сказал, проблема правового и регулирования интернета связана с тем, что власти не понимают, что такое интернет. Они не понимают, что это океан. И они все время пытаются в этом океане строить дамбы. Вот как только государство скажет себе, что мы не должны регулировать океан, мы должны регулировать движение судов в этом океане, тогда все станет на свое место.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о возможности правового регулирования интернета мы разговаривали с гостями в студии «Радио Свобода». Одним из авторов модельного законопроекта об интернете, экспертом Института развития информационного общества Юрием Храмовым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности Михаилом Федотовым и юристом-специалистом в области авторского права Андреем Мироновым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отчете говорится, что одна из причин роста числа самоубийств – затянувшаяся война в Ираке.
Взрывной волной здание полностью разрушено.
Мы сильны, едины. С нашей верой и решимостью мы вернемся в Белый дом.
Обыски и аресты прошли одновременно в 7 районах Лондона и в графстве.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать
свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».